«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина. И сегодня у меня дорогая, желанная гостья, которая редко балует своих подписчиков и пациентов своим вниманием, потому что человек чрезвычайно занятый множеством проектов, и один из которых – это семья. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Ну, я же не ошиблась, да, Женя?
Конечно. Да, семья отнимает много времени.
Она не отнимает, она его... Вот я сейчас просто нахожусь в гостях у дочери, у внуков, и я понимаю, что это большое счастье в наше время. Да, наверное, всегда так было, дарить любовь, заботу, пусть даже кратковременную какую-то, человеку, который тебя действительно очень любит. Например, внучка Есении. У вас два сына.
Да, у меня два сына, да.
И любимый муж, который вас во всем поддерживает. Андрею большой привет.
Спасибо, да. Он поддержит меня очень хорошо везде, да. И у меня есть два сына. Одному 18, а второму 5.
Замечательная разница, 13 лет.
Замечательная, да.
Вы просто герои, папа с мамой. Я хочу спросить, прежде чем мы начнем обсуждать нашу тему, тему передачи, вашу профессиональную деятельность. Женя, я знаю, вот сейчас произнесу тебя.
Да.
Твоего разрешения практически с детства.
Да.
И, конечно же, я видела, как ты шла по своей рабочей, профессиональной деятельности и карьерной в том числе, но никак я не могла даже заподозрить, что когда-нибудь тебя потянет на нутрициологию. Хотя порядок ты всегда любила.
Да.
Вот порядок, дисциплина, система. А нутрициология, на мой взгляд, это наука о порядке.
Дисциплине. Вот. Самодисциплине, я бы сказала.
Жень, как так получилось, что пришла в эту профессию?
Вообще, это случилось очень давно. Я просто не знала, что я хочу быть нутрициологом. Когда в 21 год я родила своего старшего сына, как и все дети, все время какие-то происходят сопли, болячки, что-то там случается, температуры. И первый раз у меня ребенок серьезно заболел 8 месяцев, у него были там температуры и все, в общем, прелести. И сначала доверяешь врачам полностью, да. Врачи говорят, что делать, ты доверяешь, слушаешь. Но потом я смотрю, что ребенка мне хотят залечить. Хотя у меня ребенок достаточно здоровый, но его хотели все время залечить. То им не нравилось, что он мало весит, то потом много весит. И одно, и другое. И я начала просто сама вникать в медицину. Просто вникать, читать, читать. К тому времени интернет уже стал развиваться. Он родился в 2006 году, и уже интернет стал развиваться, и доступ к интернету. Я стала очень много читать на медицинские темы. Но, конечно, я читала все больше про детей. Как вообще поддерживать здоровье, иммунитет, вообще как ребенка вырастить здоровым. Но про питание тогда, с точки зрения нутрициологии, я вообще не знала и не обращала на это внимания. Единственное, что про питание, что конкретно меня интересовало, я всегда читала состав продуктов, я всегда читала этикетки на продуктах и выбирала то, что поздоровее и получше, чтобы не было лишних каких-то ингредиентов продуктов. И поэтому это как бы было нутрициологией в то время для меня, но я не знала об этом. Еще это связано с тем, что я училась в торгово-экономическом вузе и была как-то на практике в торговом центре у нас в городе. И там я смотрела, какие товары, из чего все делать. И нас учили на товароведении разбираться все-таки в товарах и читать этикетки. То есть какие-то шаги происходили по жизни. Затем я все больше и больше читала. Затем появился Инстаграм. В Инстаграме появилось достаточное количество докторов. Не докторов, нутрициологов тогда еще тоже не знала. Но появились очень интересные люди, которые подходили к еде с такой интересной точки зрения, вообще к здоровью. Я читала тех людей, которые рассматривали здоровье во всей целостности. То есть не просто отдельный орган заболел, надо так лечить, другой орган заболел, так лечить. Но я именно читала таких людей, которые рассматривают весь организм как единое целое, и мне этот подход очень понравился. Потому что я считаю достаточно правильно, потому что Бог сотворил человека целостным, и Он хочет, чтобы мы были целостны. И поэтому я вообще этот подход считала прям действительно очень классным, что надо смотреть на организм в целом. Не нужно, если выпадают волосы, втирать в голову что-то. Не в этом дело, это не поможет. Но это один из пунктов, который можно делать, но это не основное. Нужно смотреть внутрь и смотреть дальше в какие-то другие проблемы. И затем мы, в общем, решили, что у нас будет еще один ребенок. И я стала каким-то образом, вышла на такие вот инстаграм-каналы, в которых там читала о подготовке к беременности, но я не успела...
Запрещенные в нашей стране
Да,
каналы.
запрещенных, да, каналы, да. Я стала читать о подготовке к беременности. Но долго я не успела подготовиться, потому что беременность наступила сразу, когда мы начали планировать. Я стала уже изучать вопрос вообще беременности. И даже больше того, я стала изучать вопрос, как мне сделать так, чтобы мой будущий ребенок был здоровым, и не только здоровым, но еще и умным. Меня этот вопрос очень интересовал, чтобы он был умным, да. И поэтому я стала это все изучать, я стала применять на себе все эти пункты, все, что я изучала. И действительно, я вообще очень рада, что в тот момент, именно в тот момент я решила этим всем заняться, потому что у меня была очень легкая беременность, я достаточно хорошо восстановилась, ребенок родился вообще абсолютно здоровым, прекрасным, без вопросов, даже он родился, кто будет рождаться дети раньше, у меня родился ребенок на 41-й неделе. То есть, вообще, да, очень, ну, все, в общем, здорово прошло. И я сейчас вижу своему 5-летнему ребенку, что мои тогда усилия, они были не напрасны, потому что я вижу, как развивается его мозг очень хорошо. И те превентивные меры, которые я принимала во время беременности, а затем далее по его рождению, то я вижу эти результаты. И этот ребенок для меня вообще очень интересный опыт, потому что я вообще с его рождения стала очень сильно следить за его питанием. Ничего лишнего в рот его до сих пор до 5 лет не попадало, то есть каких-то продуктов, которые я бы не одобрила. И он вообще к этому относится нормально. Вот, как-то конкретно нутрициология. Дальше я стала все больше и больше в это углубляться. Потом моя сноха, жена брата, она тоже забеременела. Мы с ней дальше смотрели, чтобы ее беременность хорошо протекала и какие-то превентивные меры принимали. И потом я просто в такой какой-то момент пришла к тому, что мне нужно обучиться этому, потому что, ну, я по верхам везде знаю, но у меня нет каких-то глубинных знаний, которые бы мне помогли дальше, возможно, и в этой профессии развиваться. Но самое главное, чтобы моя семья была здорова и помочь, как бы не то, что помочь, а сделать свою еще семью еще здоровее. Я не говорю только о своем муже и двух детях, я еще говорю о своих родителях, братьях, его жене, их сыне. То есть ответственность за их здоровье я бы решила взять на себя и помочь им еще. Вот.
Женя, ну кроме того, вы дружите с моей дочерью,
Да.
и Женечка, эта дружба тоже, она приносит свои плоды, потому что сначала я достаточно скептически относилась к каким-то моментам. Я думала, ну все, девчонки пошли куда-то в новое направление, им хочется и здесь тоже что-то интересненькое узнать. Но никогда я не думала, что я однажды воспользуюсь всерьез советом моей дочери, которая посоветовала с тобой. И благодаря вам, дорогие мои драгоценные девочки, благодаря вашему образованию новому, вашей практике, которую вы отрабатывали на своих детях, мой организм сказал мне огромное спасибо. А в частности, мой кишечник порадовался за то, что ему наконец-то уделили внимание для того, чтобы организм чувствовал себя лучше. И признаюсь, что на моих полках начали появляться новые продукты. Не скажу, что я читаю все этикетки в магазинах, но я уже понимаю, что в моем возрасте Молоко нужно пить безлактозное. Что бурый рис лучше, чем остальной. Сахара нужно применять минимум. Но вот здесь, конечно, у меня истерики. Это дальше мы обсудим по этому поводу, потому что сахар я очень люблю, сладкое, кондитерские и так далее. Но вот что касается песочного и теста, это уже, конечно, минимизировано. Вот они, плоды. И еще одна замечательная история успеха – это здоровье моей мамы, которой сейчас 87 лет. И 2 года тому назад почти она перенесла очень тяжелую травму. И благодаря тому, что вы контролируете ее диету, выровнялись показатели по анализам. И вот вчера, увидев какие-то анализы крови, остальные, ты сказала, какая же молодец моя мама.
Да.
Вот никогда бы я не подумала, что я буду всерьез относиться к этому. И это произошло только благодаря Евгении Дегтяревой.
Спасибо. Это за что благодаря дисциплине.
Да. Женечка, хотелось бы вас представить официально. А то мы все ты, да ты, да потому что мы знакомы 100 тысяч лет.
Да. Очень
Мало
давно.
того, мы... Ой, нас и церковь объединяла, и вера в Бога, и об этом мы тоже сегодня поговорим. Сейчас я попробую вспомнить твою должность. Ты же мне присылала что-то, да? Так, у нас есть такое сообщество «Врач от Бога». Надеюсь, что трансляцию этого сообщества сейчас и репосты люди делают, и к себе на стенку сохраняют данную передачу, потому что она может оказаться очень полезной. Итак, значит, клинический нутрициолог.
Да.
Вот там какие-то разновидности бывают в этой
Да,
профессии?
давайте
Хотелось бы
сейчас я
уточнить, да.
объясню. Смотрите, когда я решила пойти учиться, я изучила много различных школ, которые предлагают образование в этой сфере. Есть школы, которые предлагают образование за 3 месяца, но мы понимаем, что 3 месяца вообще ничего невозможно изучить глубоко и фундаментально. И есть достаточно такие серьезные учреждения образовательные. Я выбрала одно из образовательных учреждений, не знаю, есть ли смысл его называть, но
Если
там
оно
обучение.
дает какие-то плоды, то можно, наверное, хорошие плоды.
Это университет образовательной медицины. Врачи обучаются в университете Privitech, а нутрициологи или health-коучи обучаются в университете образовательной медицины. Конкретно я почему выбрала? Потому что я знала основателя по соцсетям. Я, ну, видела его, достаточно очень хороший доктор и вообще такая личность интересная, что я просто посмотрела и пошла за личностью. В общем, так получилось. Образование у меня длилось почти 2 года. Я получила 2 диплома. Один функциональный нутрициолог, второе образование клинический нутрициолог. В чем разница? Функциональный нутрициолог, он занимается конкретно чисто какими-то диетическими интервенциями. То есть я могу какую-то рекомендовать диету, по питанию что-то людям объяснить по модификации образа жизни. Но клинический нутрициолог – это такая уже ступень побольше. Я могу рекомендовать диеты или какие-то лечебные, возможно, протоколы людям, у которых уже есть серьезные заболевания. То есть я не врач, чтобы их лечить, но я могу помочь врачу, чтобы это лечение было более успешным. Поэтому клинический нутрициолог – это клиническое мышление. Мы же знаем, что есть клиническое мышление, которое смотрит по-другому немножко. Вот. И поэтому нутрициологи с клиническим мышлением, это уже немножко повыше ступени, они могут помогать действительно серьезными заболеваниями, например, сахарный диабет второго типа, аутоиммунный тиреоидит и достаточно такие вот болезни. То есть можно образом жизни помочь облегчить эти состояния. И вот как раз клинический нутрициолог занимается вот такими состояниями.
Я хочу сейчас отдать дань уважения и любви твоим родителям, Юрию и Флюзе, которые нас, я думаю, сейчас слушают и смотрят. Дорогие мои ребята, я вас очень люблю и благодарна за то, что вы сделали для своих детей удивительных, вот для Жени. Я надеюсь, что когда-нибудь и Владик у меня в эфире побывает по другой теме. Вот. Но а что касается воспитания Евгении, это просто невероятно, сколько вы в нее вложили. И вот если вернуться к теме нутрициологии, Женя, ты, может быть, этого не знаешь. Я тут приехала в Уфу, где вы живете, пришла в гости к Юре с Флюзой и не увидела на столе привычных продуктов, которыми угощают гостей в этом гостеприимном доме. Там были очень классные вкусняшки, но они были все выверены, и Флюза мне объяснила четко, что сие значит, что это очень полезно, что там нет лишнего, что они давным-давно не едят какой-то там сахар и так далее и тому подобное. То есть влияние твоей профессии оказалось и на твоих самых близких людях, это родителях, потому что о их здоровье мы беспокоимся прежде всего, чтобы они пожили долго. Об этом тоже поговорим, о диете для пожилых людей. А сейчас мне хотелось бы спросить вот о чем, неожиданно. Ведь ты ребенок ДВР.
Да, я ДВР.
Да, ты ребенок, ты дитя верующих родителей. Твой папа священнослужитель, твоя мама всю жизнь помогает папе, то есть она не просто помощница, она является и членом церкви, и руководителем прославления церкви. Скажи мне, пожалуйста, а вот как вера помогает в профессии нутрициологии? Вот об этом бы хотелось поговорить. Как-то они переплетаются, или они как-то взаимодействуют. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Потому что верующие люди часто, очень часто, я вот особенно сейчас замечаю, они так хорошо едят, что забывают о том, что тело – это храм Божий. Что происходит? Что ты по этому поводу думаешь?
Да, я тоже часто замечаю, что христиане не отличаются хорошим здоровьем и таким хорошим внешним видом, что часто бывает и лишний вес, и при том много лишнего веса, и это очень большая проблема. Не знаю причины, какие причины, но, возможно, у людей просто нет других каких-то радостей, или они заменяют какие-то свои другие привычки едой, возможно, и становятся привязанности. Вообще, я считаю, что еда не должна нами руководить. Еда нам нужна для того, чтобы нам жить. И жить комфортно и долго. А еда, получается, в некоторых случаях становится для нас руководителем. Я считаю, что когда человек верующий, ему гораздо проще поддерживать свой здоровый образ жизни, потому что у него есть сила, не только своя сила воли. Мы знаем, что своя сила воли, она такая, ну, сегодня есть, завтра нет. То есть сегодня я сижу на диете из трех листиков, а завтра я пойду в какое-нибудь заведение быстрого питания и объемся там. То есть своя сила воли такова. Но у христиан есть еще сила Божья. Мы храм Духа Святого. Дух Святой в нас, и Он нам помогает всегда. Если мы обратимся к Богу и попросим Его помощи, чтобы Он нам помог остановиться в этой чрезмерном потреблении пищи, просто помочь остановиться, Он всегда нам поможет. Это же так просто. Если мы просим Бога, Он отвечает. Это просто, я знаю по своей жизни, что когда мы просим, Бог всегда отвечает. Не надо ждать, что Бог сам догадается или додумается. Мы можем к Нему обратиться с этими вещами. Но также мы знаем, что исцеление, оно всегда принадлежит нам. Иисус еще 2000 лет назад умер на кресте для того, чтобы мы всегда были здоровы. Но мы тоже часто этим не пользуемся. Конкретно для нутрициологии, я думаю, что христианам вообще здесь не должно быть проблем, потому что есть какие-то продукты, которые они не полезны для нашего организма, и если мы от них зависим, мы можем обратиться к Богу и попросить Его помочь. Еще, знаете, интересный такой стих, вот мы знаем Римлянам 12:1, что «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу». Знаете, я как-то прочитала один перевод, в котором написана вот эта фраза. Давайте представим наши ежедневные дела, заботы, работу, еду перед Богом и отдадим как приношение Ему. Прекрасно переведено, я считаю, потому что мы иногда думаем, что еда – это не та сфера, в которую стоит Бога вмешивать. Но Богу интересно все о нас, абсолютно все. И нет таких сфер, которые Бог бы не хотел, чтобы мы посвящали Его. Еда — это такая же сфера нашей жизни, как и работа, как и отношения. Это такая же сфера. И если у нас есть проблемы в этой сфере, мы можем обратиться к Богу, чтобы этой проблемы в нашей жизни не было. Если сложно, мы можем просто прийти к Богу, объяснить, ему сказать, что мне сложно, например, отказаться от сахара. Бог, давай мы поговорим на эту тему, давай мы решим этот вопрос. Я не хочу есть этот сахар, потому что мне потом не очень хорошо я себя чувствую. Но я продолжаю, потому что я привыкла к этому. Еще какие-то вещи. Просто поговорить с Богом об этом и решить этот вопрос раз и навсегда. Просто не просто на каких-то самих, вот на своем, на то, что мы сами можем сделать, но мы действительно можем с Богом это сделать. Это гораздо легче. Потому что я смотрю по своим родственникам, ну вот кто верит в нутрициологию, кто вообще этим советом руководствуется, для них всех оказалось достаточно легко отказаться от каких-то продуктов, но они не чувствуют себя ущербными в этой жизни, и они не чувствуют, что у них какой-то радости забрали, потому что часто у нас, например, тоже сладко ассоциируется с праздником, с радостью. Нам скучно, мы поели, там весело поели, то есть опять поели, всегда поели.
Да. Именно так. Женя, ну а если простым языком объяснить, нутрициология — это наука о питании. А почему она вдруг стала наукой? Почему потребовались доказательства того, что то, что мы едим, это мы и есть?
Ну, потому что мы не всегда ели то, что мы сейчас едим. Вот наука о питании. Ну, это же греческий язык, логос, значит, наука. Мы не всегда ели то, что мы сейчас едим. И поэтому пришлось людям изучать, почему раньше люди были здоровее, а сейчас не совсем здоровые. И поэтому началось это изучение, и появилась нутрициология. Потому что нужно было помочь людям с помощью питания, каких-то диетических протоколов, чтобы люди были здоровы, их вот эти вот состояния здоровья могли поддерживать и становиться лучше и лучше. Вообще есть такие протоколы питания, как называется палеодиета, например. Она произошла из того, что вот эту эру палео чего-то там эру, ну мы-то понимаем, что там это миллионами лет люди исчисляют, но все же логика в этом есть. Ну, это говорит, такая диета, она подразумевает, что человек первобытный чем питался? Животным, то, что собрал. То есть никакой переработанной еды, по сути. Никаких сосисок, никаких там, не знаю, чего-то еще. Не было переработанной еды. А была такая нормальная, простая еда. То есть чем
Мясо,
дальше...
трава.
Да, мясо, трава. Поймали зверя, сегодня есть мясо. Не поймали зверя, завтра пошли там собрали. И вот так вот люди жили. То есть еда стала слишком такой... Ну, слишком химическая промышленность стала в нашу жизнь проникать и в еду проникать. Поэтому потребовалось изучать еду, изучать то, как наша еда влияет на здоровье. Потому что наше здоровье, не наше конкретно, мы-то христиане, но люди вообще становятся все больнее и больнее. И встретить человека, например, со здоровым тем же кишечником очень сложно, потому что кишечник – это вообще второй мозг. Я думаю, эту фразу многие слышат, так и есть, потому что от кишечника, да, второй мозг. От кишечника и вообще его состояние зависит очень много в нашем организме. И есть такие многие, скажем, процессы в организме, на которые еда может влиять как положительно, как и отрицательно, смотря какая еда, в какой комбинации. Вот поэтому нутрициология стала наукой, чтобы можно было изучать, как, в какой пропорции, в каком количестве, в каком качестве еда будет влиять на нашу жизнь? А чем проще еда, тем лучше.
Я раньше заходила в продовольственные магазины и обходила прилавки с алкогольной продукцией. Теперь я тут на днях зашла с внучкой, которая придерживается здорового образа
Да.
жизни благодаря маме. И я поняла, что я ничего не могу купить ребенку. Мы с трудом нашли этот отдел детское питание, вот какое-то пюре, я не буду называть фирму, Но, честно сказать, ребенку трудно, очень непросто отказаться от ярких этикеток и изображений, которые коммерсанты размещают на совершенно неполезных продуктах питания. И я думаю, елки-палки, а чем же ребенка кормить? И сегодня я наблюдала такую картину, для меня просто потрясающую, и за это я вам очень благодарна, когда у меня ребенок визжал от восторга, Сене вот будет 5 лет, Есении, когда мама заказала, и нам привезли овечий йогурт.
Йогурт, да.
Я его бы сроду не купила. Тем более без всяких там сладких добавок, без ягод и без всякой всячины. Слушай, и только вот благодаря своему мужу, который сейчас у меня сидит на диете, не всегда, конечно, жесткой, потому что ему, как мужчине, это очень тяжело сидеть на диете, но и смотреть вот на детей. А чем кормиться-то?
Ой, это
Что
самый
есть?
больной вопрос.
О,
Этот вопрос задают все, что есть. Ну, в общем-то, не голодаем. И ребенок не голодает, и растет, и развивается. Достаточно умный ребенок. Есть. Кстати, про мужа хочу рассказать такую историю. Сейчас отвлекусь. А когда мы решили в 2016 или 2017 году, мы там читали какого-то доктора. И вот этот доктор про сахар очень много говорил. Потом мы посмотрели фильм «Сахар». Кстати, очень рекомендую. Очень хороший фильм, промывает мозги. Вот. Мы посмотрели этот фильм «Сахар», и мы решили, что мы будем вообще сахар абсолютно везде избегать. Мы отказались от всего. Муж у меня ел кашу с сахаром. Ну, все с сахаром, но чай с сахаром я вот учила пить за годы совместной жизни. То есть он перестал это делать. Но кашу с сахаром он ел стабильнее еще до сладости. Так вот, мой муж за месяц 75 килограмм стал 70 килограмм, только отказавшись от сахара. Вот такая вот интересная история, да.
я хочу спросить моего мужа, который сейчас смотрит и слушает эту передачу. Дорогой, ты слышишь?
Только за месяц.
Это очень серьезный вопрос, но это так сложно. Дело в
Сложно.
том, что мы разбаловали рецепторы, которые находятся у
Да.
нас во рту. Организму совершенно не нужны эти продукты, которые мы туда заталкиваем, силком. Но мы эти рецепторы избаловали до
Да.
невозможности. Что с ними делать, Жень? Как их дисциплинировать, прекратить употребление вкусняшек?
Вообще сахарная зависимость, она такая же, как наркотическая зависимость. То есть это так абсолютно то же самое по зависимости. Это очень такая серьезная зависимость, от которой сложно избавиться. Вообще есть такие предложения, как, например, 21 день. Мы знаем, что за 21 день у нас может что-то перестроиться, мы можем где-то что-то изменится в сфере своей жизни. Да, я согласна, это сложно. Я вообще раньше съедала шоколадку в день и считала, что мой мозг просто без шоколада не сможет прожить, потому что очень работа была интенсивна, нужно было постоянно в таком быстром режиме думать. Я еще такой человек, что мне не нравится, когда все медленно, и я себя еще, наверное, сама подгоняю, и всегда быстро-быстро мне нужно. Я думаю, что без шоколада я вообще не проживу. Но я просто от него отказалась, и все. От сладкого отказалась, и все на этом.
Как это повлияло на твое самочувствие?
Прекрасно, потому что шоколад, ну как бы, ладно, шоколад оставим в покое, есть шоколад, который нормальный. Шоколад, например, там горький, 80%, 90%. Прекрасно, потому что сладкое, есть такой у него очень плохой побочный эффект, что вот этого состояния подъема энергии и просветления очень хватает на короткое время. Потом попадаешь в яму еще хуже, чем была до того, как ты съел сладкое. И получается, что вот такие вот качели, 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 что тебе хорошо, ты съел сладкое, тебе хорошо, у тебя пик настроения, ты поднимаешься, потом впадаешь в яму, потом съедаешь сладкое, снова поднимаешься, и у тебя как бы получается мнимая энергия появляется, но это только временный эффект. Вот в этом фильме «Сахар» хорошо это очень объяснено. И вот это вот постоянное поедание сладкое, вот это постоянно что-то там под пережевывание, подкусывание, где-то там кусочничество, вот это все сильно влияет негативно. Когда я перестала это делать, у меня очень стало стабильное состояние. То есть люди, которые отказываются от сладкого, сладкого, они всегда говорят о том, что у них становится эмоционально стабильное состояние. Всегда. Им не хочется где-то там перекусить, что-то подъесть, потому что когда человек перестает есть сладкое, он может поменять свой рацион, есть достаточно нутритивно плотную еду, которая после этого не вызывает желания съесть какой-то там еще, ну, не знаю, сладкий пирожок, булочку и так далее. Это как раз вопрос о еде, что есть. Вот много что можно съесть, чтобы просто не захотеть сладкого. Если не поесть плотно, то, конечно, будет хотеться что-то закусить, перекусить, закинуться. И это всегда сладкое, потому что это быстрая, достаточно быстрая энергия, быстрый такой дофамин, который тебе становится: о, классно, у меня есть энергия, мне хорошо. Но это очень короткое время. И, к сожалению, вот такое вот пищевое поведение, оно приводит к сахарному диабету. К сожалению, вот так. И к каким-то другим плохим состояниям, например, СПКЯ и еще там хуже всего. К черным каким-то, темным таким подмышкам, темные, не знаю, в локтях, вот эти вот сгибы. То есть вот это все состояния, это просто из-за того, что вот эти вот постоянные качели эмоциональные, вот это постоянное подъедание сладкого приводит к тому. У кого-то, конечно, есть крепкие организмы, которые говорят: мы едим сладкое всю жизнь, нам ничего не было. Но слава богу, что люди так живут, и им так хорошо. Но, к сожалению, это не все. Как избавиться от зависимости? Просто я считаю, что нужно принять решение. Принять решение, что тебе это надо. Если ты понимаешь, для чего тебе это надо, и что ты хочешь из этого вынести, тогда это будет сделать легко. Я для себя приняла решение, потому что это мое здоровье. Я не хочу больше на это все кидаться, на это сладкое. Мне очень нравилось. Прям я была сладкоежкой вообще. Я сейчас абсолютно, когда я последний раз съела какую-то конфетку, которую я просто обожала, и только по праздникам ела, она была такая невкусная. Потому что мои рецепторы, они стали чистыми. Мне даже помидор кажется очень сладким. Потому что, то есть я не ем вот этот добавленный сахар нигде. И какие-то овощи для меня теперь кажутся сладкими, не говоря уже про фрукты, которые у меня все сводят, все скулы. Поэтому я считаю, что нужно принимать качественные решения для себя. Соответственно, мы можем с Божьей помощью это сделать.
Мы опять напоминаем, что если вы не можете остановиться, дорогие друзья, у вас есть всегда надежная опора и подмога. Это молитва, потому что самому вылезти из этого очень сложно. Я
Нужно.
расскажу коротко, не буду показывать, потому что у меня есть и видеосъемка, и фотосъемка. Я сама лично присутствовала на бариатрических операциях, когда люди приходили и решался оперативным хирургическим путем вопрос уменьшения желудка, сокращения его. И когда лапароскопические операции хирурги вытаскивали через маленькую дырочку просто вот просто невероятной величины желудок, я думала о том, что до какой степени человек слаб и несчастен, что он не может даже вот остановиться, вот, чтобы не навредить своему организму. Это действительно очень страшно видеть в руках у хирурга вот какой-нибудь вот такой желудок, ведь он же физически может сократиться. И клинические исследования показывают, что наш желудок, он может сокращаться до маленьких размеров, становиться большим, если мы его раздуваем, раздуваем, раздуваем бесконечно. И, конечно, это, скорее всего, на нутрициологии еще наука о дисциплине.
Конечно.
Самоуважение. Вот говорят, что сладким и вообще едой заедают какие-то проблемы. А как это происходит? Почему это происходит, Жень?
Почему заедать проблемы?
Почему
Ну,
заедаются
потому что
проблемы?
это самое простое и легкое, что есть в свободном доступе. Вот и все. Если, например, человек, христианин, не может пойти и напиться, но он может это съесть всегда. То есть люди идут, проблемы забивают, или еще хуже какие-то вещи происходят, то самое простое — пойти наесться. Здесь проблема в голове. Вообще большая проблема в голове. Даже наши отношения, по сути, нашему телу не нужно столько много еды, как мы потребляем. Вот эта вот доступность еды, который сейчас вот это большое количество еды, которое мы можем постоянно заказать, купить. Делать такое для нас, кажется, что вот еда в доступе, я могу пойти сюда что-то съесть, но оно нам не нужно в таком количестве. По сути, наш организм есть какое-то количество, которое, например, в 3 раза в день ты поел, небольшие порции наелся, если ты поел правильно, нутритивно, плотно, то все твои жизни, вот эти все органы, жизнеобеспечение твое, все прекрасно работает. Еды много не надо. Но в голове почему-то у людей есть то ли проблема, что еды не хватит, хотя еды всегда есть много, то ли они думают, что это их радость жизни. Потому что я такие слышала заявления, например, даже от стоматологов, которые своим детям говорят, что конфетка это пусть ребенок порадуется. Ну, что значит порадуется конфетке? То есть вот такие вот вещи происходят, но это все с головы. Я опять же говорю, что у нас есть Господь, у нас есть Дух Святой, который нам может помочь. Да, в миру люди, которые неверующие, часто работают с психологами и с хелс-коучами. Есть такое направление, хелс-коуч — это как бы дословно тренер по здоровью называется. То есть человек не совсем нутрициолог, он занимается конкретно тем, чтобы помогать голове, какой-то модификации жизни, но помогает голове. Возможно, людям к ним можно обращаться, чтобы они помогли им, чтобы они не переедали, что-то еще делать. Да, возможно, такие хорошие примеры, но я все-таки, если мы говорим о том, что мы верующие люди, я как ДВР, я считаю, что Бог, Он всегда с нами, Он всегда на нашей стороне, Он нам всегда поможет. Потому что я очень-очень много лет знаю Бога, и Он никогда не оставлял, никогда не было таких ситуаций, чтобы Он не помог нам из этой ситуации с какой-то вылезти, что-то еще сделать. Это все в голове. Я просто слышала такие примеры, когда люди приходили пред Богом, молились, говорили, что «Господь, я вот не хочу больше есть белый хлеб, давай решим это». И человек больше не ел белый хлеб.
Представляешь, о чем мы в наше время молимся, да?
Да,
О
чтобы не есть.
чем? Господи, дай мне какой-нибудь кусочек хлеба на сей день, да? А тут, Господи, дай мне возможности не есть больше.
Ну, это
Женя,
проблема, действительно.
вот скажи мне, пожалуйста, какой бы ты совет, как человек, имеющий образование, практику и общение с профессиональными врачами, дала тем, кого засосала зависимость от холодильника, особенно ночные похождения? Что делать? Ну, невозможно же,
Делать
как
можно.
на Тинькофф, кот забить, чтобы не
Ну
лезть
нет,
в холодильник.
конечно. Во-первых, ешьте нормально. То есть не нужно кусочничать. Проблема в том, что человек постоянно не кушает нормальную порцию еды, а кусочничает, перебивается, и у него все время хочется есть из-за этого. И он будет ходить круглосуточно к холодильнику. Во-вторых, если появляются такие желания идти ночью к холодильнику, это не все в порядке с организмом. Тут есть звоночки, я вам так скажу, что такие звоночки не очень хорошие, потому что, ну, так не должно быть. Ну
А
и потом.
что это за звонки?
За звоночки? Ну, хорошо. Когда человек кусочничает постоянно, у него постоянно поднимается инсулин, опускается, поднимается, опускается. И инсулин – такой гормон, который должен все-таки подняться и успокоиться. Если у нас постоянно туда-сюда вот так скачет, у нас появляется инсулинорезистентность. А потом уже там уже и дальше и появляется уже дальше
То
диабет.
есть у нашего инсулина расшатанная нервная система.
Да. Получается, что как бы в клетку сахар не заходит, инсулина становится больше, человек постоянно хочет есть, ему хочется пойти похомячить. Ну, то есть это как бы одна сторона проблемы. Возможно, есть это, опять эта сторона с головой, опять же. Просто человек эмоционально хочется ему заесть. Это, возможно,
Побаловать
какие-то...
свои рецепторы, побаловать
Да,
свои рецепторы.
побаловать рецепторы. Просто, да, кушайте плотно. Хорошо, кушайте плотно. Рецепторы свои можно баловать хорошей едой, хорошими овощами, фруктами, ягодами, пожалуйста. Но не стоит того, чтобы забивать свой организм тем, что он не может переварить. Кстати, да, знаете что? Наша печень не все может переработать, и не все химические, скажем так, вещества наша печень может пережить.
Вывести. пережить.
вывести,
Но,
да.
Жень, я предлагаю по поводу печени сделать отдельную передачу, потому что в последнее время эта тема очень актуальна для меня и моей семьи, и моих знакомых. Я хотела спросить вот о чем. Когда, ну, понятное дело, что коммерческая сторона этого вопроса здесь играет огромную роль, но зима, так же, как и лето, будет нас снабжать рекламными такими мотивациями поездок на природу и жаренье мяса, шашлыки, 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 шашлыки. Уже появляется в магазинах такое количество разновидностей, и индейки, баранины, и говядины, и все-все-все-все-все. Но мы же прекрасно понимаем, что да, мясо полезно для нашего организма, но в том виде, в котором мы его употребляем бесконечно, жареное, пареное и так далее и тому подобное, это тоже программа, которую, к сожалению, с которой не справится наш организм.
Ну да, у нас организм может переварить, вообще, точнее, усвоить 30 грамм белка за один прием пищи. 30 грамм белка, минуточку, это, например, 100 грамм индейки, грудки индейки, то есть содержит 30 грамм белка. Соответственно, больше организм не переварит, и все это уйдет, ну, как бы на гниение. Ну, то есть не очень приятно, но уходит на гниение. Что касается, например, шашлыка и всего этого, как бы шашлык, да, это классно, вкусно. Вроде можно сказать, что и вредно, и полезно, но смотрите, есть какие-то лайфхаки, которые мы можем к шашлыку применить, например, если касается его. Желательно его сильно не пережаривать, потому что эти вот корочки, они достаточно опасные. Это гликация белка, это очень такая вещь неприятная, она приводит к старению организма, ну, если так вот грубо сказать об этом. Что можно сделать, чтобы, ну, как бы хорошо пережить шашлык? Съесть зелень. Зелень просто, понимаете, когда набиваем зелень, в желудок попадает, то она как бы помогает нейтрализовать вот это действие шашлыка. То есть это какой-то обычный лайфхак. Но тогда мясо, его нужно обязательно, потому что люди часто его не доедают, и, соответственно, проблемы с волосами, с кожей и так далее. Но при этом переедать его тоже не стоит, потому что в организме тоже есть такие процессы, которые вот это переедание мяса, оно может тоже сказаться негативно. Поэтому здесь везде нужна мера. Везде нужна мера и какие-то, не знаю, там, понимание, что нельзя съесть килограмм мяса, потому что организм столько не усвоит, а продукты гниения будут. А вообще, хотела еще сказать такой момент, что есть такая классная фраза от моего преподавателя, что в желудке зубов нет. Хорошая фраза. И просто один из таких пунктов, который учат нутрициологи, это просто учиться жевать. Элементарно жевать. Вы знаете, что часто бывает, вроде бы сели, съели такую тарелку еды, а пусто в желудке, голодные остались, не наелись. Просто элементарно не проживали всю эту пищу. Когда начинаешь жевать медленно, прям понимаешь, что жуешь. Кто-то говорит, надо проживать по количеству зубов во рту, например, там 30 раз, еще что-то. Кто-то рекомендует положить вилку в этот момент, ложку, и жевать тщательно. Насыщение приходит гораздо быстрее, и уже нет тогда какого-то желания съесть лишнего. Часто бывает, что насыщение – это из-за того, что очень быстро едят. Это такая вот проблема, что, соответственно, быстро едят, пища не проживалась, она слюной не обработалась, попала в желудок, желудок плохо ее перевалил, все, голодные остались. Но тщательно переживать, если пищу, то можно из своей тарелки даже не всегда есть, потому что ты уже наедаешься малым другим количеством еды, потому что еда уже на тебя правильно подготовлена и зашла хорошо в организм. Это все.
У меня есть еще два вопроса, всего 6 минут, надеюсь, мы уложимся. Вопрос о том, что любую тему, когда ты подходишь, ну, знакомишься с пациентом, скажем так, да, который обращается со своими проблемами или с вопросами, вы просите профессионалы анализы, то есть исследования, обследования, анализы крови в том числе. Зачем вам это нужно? Что вы пытаетесь там найти, прочитать и какие выводы сделать?
Ну, вообще, скажем так, для начала, что нутрициологи, вообще, это специалисты, помогающие профессии, не совсем это врачи. Есть врачи-нутрициологи, есть не врачи. И, по сути, мы не совсем, не имеем права требовать анализы. Анализы приносят клиент по желанию. Основной такой Инструмент работы нутрициолога – это опросник, достаточно огромный опросник, по которому все видно. Знаете, что часто этот опросник и анализы, которые принес клиент, они вообще идентичны. Что мы видим по анализам? Мы видим гемоглобин. Например, обычный анализ крови. Мы в нем видим гемоглобин, насколько организм насыщен железом, как хорошо у него вообще железо в организме есть, нету. Потому что это одна из причин, такая достаточно большая причина вообще отсутствия железа в том, что нет сил, встала уже устала утром, например. Гипотиреоз – это тоже одна из проблем такая вот с железом. Также мы видим в общем анализе крови, мы видим воспаление, скрытое текущее воспаление в организме. То есть общий анализ крови нам может много чего сказать, но если нам принесут биохимию, там уже все гораздо интереснее. Там мы видим состояние печени, желчного пузыря, как вот у вашей мамы мы видели, как у нее прекрасно развивался вот этот вопрос был с белком, как у нее хорошо все усваивается. Мы добавили какие-то вещи, и у нее стало все лучше усваиваться, белок стал расти, у нее стала печень подтягиваться, стало все лучше и лучше. То есть какие-то моменты по этим анализам все прекрасно видно, общее состояние организма. Но я говорю также, да, если нет анализов, и человек их не хочет сдавать, у меня есть опросник, по которому я могу все то же самое увидеть.
Жень, к сожалению, остается очень мало времени, а вопросов достаточно много. Предлагаю продолжить в одной из будущих наших программ тему, касающуюся, например, сфокусировать внимание на определенных темах, потому что у подписчиков есть вопросы, касающиеся и желудочно-кишечного тракта, и работы мозга. И вот детский вопрос очень интересный. Вы хотели, чтобы ваш ребенок был умным, как вам удалось вычислить вот эту формулу ума и что нужно для того, чтобы ребенок не уставал в школе, и это тоже, и как сделать так, чтобы ребенок не ныл в магазине с просьбами купи и купи вот эту красивую штучку, причем очень вредную, практически ядовитую.
Да.
Есть вопросы, что делать, если вся семья заражена бигфутом, вот эти рестораны быстрого питания, которые разогревают продукты, а мы их глотаем. В общем, вопросов много. Как насчет еще одного выпуска, ну, допустим, в следующем месяце? Вы не против?
Я ну, давайте, да, обговорим.
Да. Я подготовлю вопросы, вам пришлю, а вы уже посмотрите, что вам будет
хорошо.
Интересно. Ну
хорошо.
И, конечно, в завершении программы еще раз большая просьба сказать, как вам Бог помогает справляться со всеми пристрастиями пищевыми. Вот. И, или в начале пути, сейчас-то понятно, все уже переварили. А вот как вот вы начинали? Были ли молитвы, которые вам приходилось читать для того, чтобы избавиться от чего-то либо?
У меня, да, у меня был момент, что я хотела сбросить вес, потому что у меня достаточно всегда была проблема с весом. Вот, и я конкретно, да, молилась по некоторым стихам просто о том, чтобы лишь не переедать, и о том, что мой организм, мое тело – это храм Духа Святого, о том, что я представляю свое тело в жертву живую, святую, угодную Богу. Да, я молилась, и вообще, в принципе, эти молитвы, да, они тогда хорошо сработали, когда я вообще молилась об этом.
Например? Например, какая?
Ну, вот я говорю, ну конкретно я записала себе в блокнот, и я прям каждый день читала этот, вот прям читала и исповедовала это. Прям,
ну,
да.
Я ведь зануда.
У меня сейчас нет с собой блокнота.
Подготовьте, пожалуйста, на следующей передаче список молитв, которые вы использовали для того, чтобы разделаться с сахаром. И, конечно, вопрос, прошу прощения, касающийся вот мужской. Если вам не сложно, для будущей передачи расскажите нам о том, как вы помогали вашему мужу преодолевать привычки есть вкусные там, и полезные продукты. На взгляд мужской это мясо, там, картошка, там, еще что-то и так далее. Были ли конфликты в семье из-за питания?
И как, вообще семья,
и как вообще семья может помогать человеку вот, в решении каких-то вопросов, вот, связанных с питанием? Отказы. И еще один вопрос есть. чрезвычайно важно, и все, больше времени не осталось. Существует миф, что здоровое питание – это слишком дорого. Попробуйте с нами поговорить на эту тему. Хорошо?
Хорошо, это недорого.
Женя, с огромной любовью, признательностью и пожеланием всего наилучшего. Проект «Врач от Бога»
Спасибо.
Наталья Пронина. Вам спасибо и привет семье, которая терпеливо ждала за
Спасибо
дверью, когда мама освободится. Спасибо большое. Всего доброго.
большое.
До
До
свидания.
свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.